Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Иоанне Дамаскине, беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о поэтическом творчестве священника Константина Кравцова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Преподобный Иоанн Дамаскин. Преподобный Иоанн Дамаскин родился около 680 года в столице Сирии, Дамаске, в христианской семье. Его отец, Сергий Мансур, был казначеем при дворе халифа. У Иоанна был приемный брат, осиротевший отрок Косьма, которого Сергий принял к себе в дом. Когда дети подросли, Сергий позаботился об их образовании. На Дамасском невольничьем рынке выкупил он из плена ученого монаха Косьму из Калабрии и поручил ему учить детей. Мальчики обнаружили необыкновенные способности и легко освоили курс светских и духовных наук. После смерти отца Иоанн занял при дворе должность министра и градоправителя. В то время в Византии возникла и быстро распространялась ересь иконоборчества, поддерживаемая императором Львом III и Савром. Став на защиту православного иконопочитания, Иоанн написал 3 трактата против порицающих святые иконы. Мудрые, богодухновенные писания Иоанна привели императора в ярость. Но так как автор их не был византийским подданным, его нельзя было ни заключить в тюрьму, ни казнить. Тогда император прибег к клевете. По его приказанию от имени Иоанна было составлено подложное письмо, в котором дамасский министр будто бы предлагал императору свою помощь в завоевании сирийской столицы. Это письмо и свой лицемерно-льстивый ответ на него Лев Исавр отослал халифу. Тот немедленно приказал отстранить Иоанна от должности, отрубить ему кисть правой руки и повесить ее на городской площади. В тот же день, к вечеру, Иоанну вернули отрубленную руку. Преподобный стал молиться Пресвятой Богородице и просил исцеления. Заснув, он увидел икону Божией Матери, услышал ее голос, сообщивший ему, что он исцелен, и вместе с тем повелевший без устали трудиться исцеленной рукой. Проснувшись, он увидел, что рука его невредима. Узнав о чуде, свидетельствовавшем о невиновности Иоанна, халиф просил у него прощения и хотел вернуть ему прежнюю должность, но преподобный отказался. Он раздал свое богатство и вместе с приемным братом и товарищем по учению Косьмой отправился в Иерусалим, где поступил простым послушником в монастырь Саввы Освященного. Нелегко было ему найти духовного руководителя. Из монастырской братии на это согласился лишь один очень опытный старец, который стал умело воспитывать в ученике дух послушания и смирения. Прежде всего, старец запретил Иоанну писать, полагаю, что успехи на этом поприще станут причиной гордыни. Однажды он послал преподобного в Дамаск продавать корзины, изготовленные в монастыре, причем поручил продать их гораздо дороже настоящей цены. И вот, проделав мучительный путь под знойным солнцем, бывший вельможа Дамаска очутился на рынке в рваных одеждах простого продавца корзин. Но Иоанна узнал его бывший домоправитель и скупил все корзины по назначенной цене. Однажды в монастыре скончался один из иноков, и брат покойного попросил Иоанна написать что-нибудь в утешение. Иоанн долго отказывался, но из милосердия, уступив просьбам удрученного горем, написал свои знаменитые надгробные тропари. За это непослушание старец изгнал его из своей келии. Все монахи начали просить за Иоанна. Тогда старец поручил ему одно из самых тяжелых и неприятных дел — убирать из монастыря нечистоты. Преподобный и здесь явил образец послушания. Через некоторое время старцу в видении было указано Пречистой и Пресвятой Девой Богородицей снять запрет с писательства Иоанна, а преподобным узнал Иерусалимский патриарх, рукоположил его во священника и сделал проповедником при своей кафедре. Но преподобный Иоанн вскоре вернулся в лавру преподобного Саввы, где до конца своих дней проводил время в писании духовных книг и церковных песнопений, и покинул монастырь только для того, чтобы обличить иконоборцев на Константинопольском соборе 754 года. Его подвергли тюремному заключению и пыткам, но он все перенес и, по милости Божией, остался жив. Приставился около 780 года в возрасте 104 лет. Великий Дамаскин, наверное, ярчайшая звезда на небосклоне церковной культуры. Как много даров, столь различных и, однако же, высшей степени, и все в одном человеке. Представим себе Бах, Данте, Рафаэль, Аристотель и все в одном лице. Такого человека назвали бы гением всех времен, и не без основания. Но ведь именно таков Дамаскин. Архитектор совершенной богословской системы, творец музыкального строя богослужебного пения, известного как Осмогласие. Непревзойденный поэт, за которого сама Божия Матерь заступается, да не умолкнет сладкий звук его молитв. И она же, Царица Небесная, возвращает ему отсеченную руку, да пишет в защиту святых икон и изобразит ее саму, Пресвятую Троеручицу, дающую всем нам третью руку своей всесильной материнской поддержки. А тебе радуется благодатная всякая тварь, воспоет ей благодарным сердцем преподобный Иоанн. А тебе радуется и красуется церковь православная, отзовется в сердцах наших в адрес великого Дамаскина.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович.
Добрый вечер.
В прошлый раз, говоря об этике Аристотеля, мы разбирали понятие добродетели. А как по Аристотелю можно достичь добродетели?
Вы, конечно же, имеете в виду этическую добродетель. Аристотель утверждает, что этическая добродетель состоит в нахождении некоторой середины между двумя крайностями. Крайности соответствуют порывам нашей животной души. Вот, допустим, Аристотель рассматривает следующий пример. В чем добродетель воина? Когда воин находится в бою, им овладевают две страсти. Первая страсть – это стремление сохранить свою жизнь. Вполне обычное для любого живого существа. Но если человек поддастся инстинкту самосохранения, то такого человека назовут трусом. И это будет недобродетельный поступок. С другой стороны, человека может овладеть другая страсть – гнев, желание отомстить за убитых друзей и родственников. И тогда он, забыв обо всем, бросится на врага и погибнет. Гнев, безрассудный гнев, тоже порок по Аристотелю. А добродетель – середина. Воин должен преодолеть свой страх, должен обуздать свой гнев и, четко понимая опасность ситуации, необходимость борьбы с врагом, броситься на врага и победить. Вот это называется мужеством. Вот это добродетель.
Но это чем-то похоже на учение философов-натуралистов, которые говорили «мир во всем».
А Аристотель – классический греческий философ. И он не собирался полемизировать ни с Фалесом, ни с Солоном, которые говорили «ищи меру». Мера во всем, мера прежде всего. Конечно же, это главная проблема греческой философии. Да я бы сказал больше. Это вообще главная проблема философии. Мера. Что такое мера? Это некоторый критерий. Это главная проблема, стоящая перед любым человеком. Когда мы посвящаем свою жизнь чему-то и стараемся найти, в какой мере мы должны следовать тому, о чем мы приняли решение. Или другой пример, который приводит Аристотель. Скажем, есть два порока. Скупость и мотовство. Щедрость – это добродетель. Человек должен помогать бедным, но не должен забывать и о себе, и о своих родных и близких, чтобы, оставляя себе деньги на завтрашний день, иметь возможность опять помогать бедным, и тогда он будет щедрым, то есть добродетельным человеком. То есть Аристотель призывает нас к умеренности, к мере, к умеренности во всем, в помощи ближним, в борьбе с врагами. То есть главное – обуздать свои чувства, не поддаваться на животные позывы нашей души, которые всегда являются крайностями для человека.
Но если мы берем добродетель, то здесь можно найти меру. А если мы берем порок, например, воровство, убийство, здесь же нет меры, здесь нету какого-то промежуточного состояния.
В таком случае Аристотель указывает, что добродетелью является противоположность. Скажем, убийство – это нехорошо. Значит, нельзя убивать. Добродетель – сохранение жизни.
Также Аристотель говорил, что больше всего надо остерегаться удовольствия.
Да, удовольствие – это очень опасный враг. Удовольствие делает человека пристрастным, особенно учитывая тот факт, что человек тоже меняется, и в разные моменты своей жизни ему больше нравятся одни или другие удовольствия. Скажем, как приводит пример Аристотель, когда человек заболевает, ему больше хочется быть здоровым, он готов отказаться от богатства. Когда он здоров, у него не хватает денег, он стремится к богатству и говорит, что он может даже и немножко пострадать, чтобы заработать деньги. То есть в одном случае для него важнее здоровье, в другом случае важнее богатство, а настоящий философ должен оценивать и здоровье, и богатство, и, соответственно, бедность и болезнь объективно. Являются ли они добродетелями, ведут ли они нас к счастью или нет. Мы помним, что Аристотель говорит, что к счастью они нас ведут, но сами не являются счастьем, потому что и здоровье, и богатство существуют для того, чтобы сделать человека счастливым. То есть они не самодостаточны, они есть средства для обладания счастьем.
Вот мы сейчас разбирали добродетели этические, а вот дианоэтическая добродетель?
Дианоэтическая добродетель для Аристотеля главная добродетель. Ведь в этической добродетели человек также не совсем самодостаточен. Он зависит от окружающей среды, зависит от других людей. Чтобы проявить, скажем, добродетель мужества, нужно оказаться в состоянии борьбы. Чтобы быть щедрым, нужно иметь перед собою того, кому мы должны помогать и так далее. И поэтому здесь человек не может быть собственно счастлив, потому что он всегда зависит от чего-то внешнего. Полного счастья человек может достигнуть только в дианоэтической добродетели, потому что человек по своей сущности разумное существо. Именно это выделяет человека из всего остального мира, отличает его от животных, растений. Ни у кого, кроме как у человека, нет разума. Поэтому, собственно, сущность человека – это разум. Человек – это прежде всего разумное существо. И истинное, полное счастье может быть только созерцательным, то есть дианоэтическим. Настоящее счастье, по Аристотелю, – это счастье ученого. Ученого, который постигает истину.
Ну, или философа.
Ну, для Аристотеля это одно и то же. Ведь даже мы помним, науку, физику Аристотель называет второй философией. Полное счастье, полное блаженство существует только у Бога, который созерцает истину, созерцает сам себя. Ведь он и есть истина. И человек, стремящийся к счастью, стремится к истине, то есть, в конце концов, стремится к Богу, который для Аристотеля есть истина, то есть ум, мыслящий сам себя.
То есть дианоэтическая добродетель – это добродетель созерцания истины, созерцания Бога.
Совершенно правильно. Это добродетель познания, а точнее созерцания истины. Ведь теория, или как мы обычно говорим, теория, с греческого языка переводится как созерцание. Дианоэтическая добродетель – это и есть добродетель теории, добродетель созерцания истины.
Ну, как мы уже говорили, есть занятия, которые нам необходимы для жизни, а философия – это то занятие, которое не является необходимым, и поэтому оно божественное.
И поэтому оно дает нам счастье, поэтому оно дает нам блаженство. Потому что, когда мы занимаемся чем-то, от чего мы зависим, мы постоянно ощущаем свою неполноценность. А кто же может посчитать себя счастливым, если он неполноценен? Ему постоянно нужны то больше денег, то больше здоровья, то больше почета и так далее. А обладание истиной – это обладание полнотой бытия, то есть обладание счастьем.
А как отцы церкви относились к учению Аристотеля о добродетели?
В целом положительно. С одной стороны, его этическая добродетель вполне укладывается в рамки нормального, вежливого, как бы мы сказали, поведения в обществе. А дианоэтическая добродетель, она почти буквально говорит о том же самом. Ведь если отбросить то, что Аристотель вкладывает в понятие Бога, и просто взять слова «счастье – это познание Бога», это фактически христианские слова. И поэтому известнейший западный аристотелик Фома Аквинский так и говорит: «Высшим счастьем обладает тот, кто стремится к Богу, тот, кто постоянно стремится созерцать Бога, созерцать в молитве». То есть высшее счастье может быть только у того христианина, который полностью посвятил себя Богу, познанию Его, молитве Ему, то есть монаху. Такова мысль Фомы Аквинского, который совершенно не видел никакого отличия своего понимания Аристотеля от собственно аристотелевского учения. Я думаю, что Фома Аквинский действительно обратил внимание на важный момент в аристотелевском учении о нравственности, о том, что истинная нравственность не может быть получена человеком только лишь в нашем мире. Наш мир может дать человеку временное счастье, счастье общения с людьми, счастье обладания какими-то необходимыми нам предметами, но вечное счастье, полнота бытия может быть только в Боге. И на это Аристотель обращает внимание одним из первых.
На этом мы закончим рассказ об этике Аристотеля и разберем его учение о государстве. Виктор Петрович, а в каких произведениях Аристотель излагает это учение?
Учение о государстве Аристотель излагает в работе «Политика». «Политика» происходит от слова «полис». Таково было название греческого города, который одновременно являлся и государством. В мы помним о полисном строении городов, государств в эпоху до Александра Македонского. От этого слова «полис» происходит и это слово «политика», которым и мы очень часто сейчас пользуемся. Но для Аристотеля политика – это не идеология. Он придает этому слову не тот смысл, который вкладывает современный человек. Политика – это учение о государстве, это раздел философии, изучающий происхождение государства, структуру государства, отвечает на вопросы, какое государство хорошее и плохое, правильное и неправильное, как жить людям в государстве. То есть это учение во многом связанное и с этикой Аристотеля, а не только касается вопросов общественного устройства.
Ну да, ведь Аристотель говорит, что добродетельного человека можно воспитать только в нормальном обществе. Поэтому он и обращается к этой теме государства.
Да, и как еще в Никомаховой этике, Аристотель, обращая внимание на близость слов этика и этос, этос, как мы помним, обозначает характер, нрав, привычка, он говорит, что поэтому этика, то есть нравственность человека, это его привычка, которая формируется в обществе, которую нужно воспитать. Ведь нравственный человек – это не тот, который постоянно стоит перед проблемой и размышляет, как мне поступить, своровать или не своровать, быть мужественным или убежать. Это человек, который поступает всегда так, как он и должен поступить. То, что становится его уже привычкой, фактически его характером, становится его нравом, то есть делает его нравственным. А это возможно только в условиях государства, когда человек воспитывается в семье, в обществе, правителями, воспитателями и другими людьми.
А как Аристотель определяет государство? Что это такое?
У Аристотеля очень простое определение государства. Государство – это энтелехия семьи.
Ну, здесь, конечно, такое определение достаточно сложное. Давайте попытаемся разобраться. Может быть, начать с определения человека?
Да, конечно. Потому что, как утверждает Аристотель в работе «Политика», человек – это не только разумное существо, но и существо общественное, то есть политическое. Человек по своей природе стремится к некоему объединению. Ну, самое простое объединение, естественное по природе, это объединение в семье. Когда мужчина и женщина объединяются для совместной жизни, для продолжения своего рода. Вполне естественное, можно сказать, природное объединение людей в семье. Семьи объединяются в государство. Как указывает в работе «Политика» Аристотель, те семьи, которые поклонялись богине Афине, объединились в одно государство, в один полис, который и назвали Афины. Следовательно, мы видим, что государство есть некоторая цель, которую стремится достичь человек. Человек стремится продолжить свой род, для этого люди объединяются в семьи, семьи объединяются друг с другом в государство для того, чтобы помогать друг другу жить вместе, в труде, в воспитании детей. И, следовательно, государство есть некоторая цель существования человека, то есть есть энтелехия человека, энтелехия семьи, как минимальной общности человека. В XIX веке Маркс скажет примерно ту же самую фразу. Семья есть ячейка общества. У Аристотеля, у которого все телеологично, все иначе. Не семья есть ячейка общества, а общество есть энтелехия семьи.
И как в природе все стремится к принципу главенства и подчинения, так и в государстве по тому же принципу все устроено.
Конечно, везде должен быть порядок. И семья для Аристотеля является некоторым примером для того, как должно быть устроено государство. Ведь как устроена нормальная, правильная семья, указывает Аристотель. И вначале разбирает, из чего семья состоит. Во-первых, она состоит из мужа и жены. Во-вторых, из господина и раба. В-третьих, из родителей и детей. И поэтому везде должно быть соподчинение. Жена должна подчиняться мужу. Раб должен подчиняться господину, дети должны подчиняться родителям. Это естественно.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ об учении Аристотеля о государстве. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня я возвращаюсь к исследованию творчества священника и поэта Константина Кравцова. К нему я уже обращался некоторое время назад в одной из передач, которая была приурочена к выходу двух его книг. В этом году вышла еще одна книга под названием «Аварийное освещение». О ней я и буду преимущественно сегодня говорить. Причем, учитывая крайнюю сложность изощренно-ассоциативной поэтики, которой она отличается, я постараюсь выбрать для анализа относительно простые стихи. Кстати, эти стихи одновременно наиболее сильные в книге. Вот одно из них – «Причастница». Как большинство из стихотворений этой книги, оно написано свободным стихом. «Вечери твои я тайные днесь, Сыне Божий, причастницу мя прими». Небо врагом твоим тайну повем, не лобзанье те дам яко Иуда. И не знает никто, что за тайна, не знает никто, что случилось. Говорили подводное русло, а плавали девки плохо. Она и спасала 14 лет. Причащалась у нас в воскресенье, и руки, когда я листок с молитвой вложил в ее пальцы, руки были теплы. И я видел воочию, видел впервые. Свете тихий, святые славы, видел своими глазами, чем отличалось успение от смерти, в августе, в полдень, в лесу, целуя твой образ на венчике от раковицы Анастасии. Такая простота дорогого стоит. Может быть, поэтому это и подобные ему стихотворения скорее исключение, чем правило в творчестве Константина Кравцова. Разговор о котором я должен предварить кратким напоминанием относительно того, что он из себя представляет как поэт. Кравцов в рамках своей поэтической системы, в особенности в своих последних книгах, чем дальше, тем последовательнее, предстает перед читателем прежде всего как прирожденный космополит, использующий это свое свойство в широчайшем диапазоне. Для тех, кто успел при этих словах злорадно потереть руки, сразу же добавлю, как Пушкин, и едва ли не с пушкинской свободой и широтой заимствований, органически усвоенных и легко направляемых в нужную для автора сторону, а также виртуозно вписываемых в современную русскую реальность. Как пример можно привести стихотворение, довольно простое по мысли, но структурно сложно выстроенного – исходные посылы которого продиктованы картинами, весьма ценимого Кравцовым, Иеронимуса Босха и отчасти Брейгеля, очень точно проецированных в нашу отечественную историю. Оно называется «Чукчи удаляют камни глупости». Камни, камушки или каменья, дом Бога, Бет-Эль, жертвенник из неотесанных, неоскверненных камней и великолепие зданий, славящих зодчего и камнереза, заказчика, будь это царь Соломон или вовсе не царь, а Борис Николаевич Ельцин. Камень на камень, кирпич на кирпич, лунные камни и камни безумия, Боже, тюльпаны, тюльпаны в моей голове, удали их скорее, командир, эти метеориты, зачем они Луберту Дассу? Давай, извлекай их скорее, жестяная воронка, вдруг драгоценные они, камни глупости, вдруг хризолиты, из бюргерских мочевых пузырей, говорят, извлекает Лабориус фон Паттеборн хризолиты, что ты удалил, то твое, заодно и пожертвуешь на монастырь, а то для чего он, мних этот здесь, для чего здесь черница, бисером бархатным вышит кошель, на главе ее книга покоится, на золотые застежки застегнута, друг, для чего ты пришел? Чукча верует маленькой нерпе, молится маленькой нерпе всегда, когда предстоит операция по извлечению камней из насквозь промороженного, нет, не мозга, какие у чукчи мозги, так болотцы в родной лесотундре. Дальше ее не сошлют, потому ничего не боится в Голландии чукча, боится лишь маленькой нерпы. А ну как обидится и говорить перестанет, и кости его станут воздухом или сиянием, колышемым ветром. Это сияние еще не раз в самых различных формах и тонах будет возникать в аварийном освещении, от прозрачновато-холодного до огненно-раскаленного, но и то, и другое будет возникать из легко прочитываемого религиозного контекста. В отличие от января и частично Парастаса, где религиозные категории выявлялись посредством медитативно-философской лирики, в аварийном освещении Кравцов выявляет их на стыках, вплотную подогнанных друг к другу культурологических фрагментах, довольно разнообразных по содержанию и форме. Нельзя сказать, конечно, что никто до Кравцова не оценил возможности такой формы, но именно у него она находит, кажется, воплощение в наиболее эстетически наполненном виде. Более того, для более глубокой характеристики творчества Кравцова есть необходимость ввести новую поэтическую категорию, которую я назвал бы бесконечно расширяющимся фрагментом. Эта категория присутствовала уже в композиции книги «Январь», где каждое стихотворение сочеталось с другим по принципу ассоциативной связи, и потому каждое внимательный читатель мог воспринимать как фрагмент большого текста с отсеченным началом и концом. Но, кажется, и сам автор не очень еще догадывался в то время об возможности их сочетания в виде более крупных, соединенных одним замыслом форм. Более того, эти крупные фрагменты, это еще одно открытие Кравцова, могут претерпевать и обратный в отношении к предыдущему ход, путем дробления от больших форм к малым, а затем последующего воссоединения последних в альтернативные варианты предыдущих. Тем самым текст может расширяться внутри себя практически до бесконечности, сохраняя при этом основание начальных форм. Это новое концептуальное качество Кравцова определяет, как мне кажется, структуру аварийного освещения. Но оно наличествовало, как я уже сказал, и в непосредственно предшествующих новой книге пределах одного текста, например, в «Музее краеведения» из января, нашедшем себе место в аварийном освещении, или тоже вошедшем сюда стихотворении «Восходящий от пустыни», где современный и весьма пронзительный по содержанию сюжет отяжеляется за счет многочисленных культурных, преимущественно в духе Мандельштама, и религиозных, да даже и чисто бытовых ассоциаций, пластинами наслаяющихся на него. Вначале приведу второе из отмеченных стихотворений. Его предваряет эпиграф из «Песни песней». «Кто ты, восходящая из пустыни?» Далее кравцовский текст. «Не Соломея, нет, соломинка скорей, просто соломинка с улицы Клязьминской, не стрекоза, не ногая плесунья в луче, зажигающим крылья стрекоз на стекле, не ногая плесунья, былинка и Езекииля. Я ему говорю, молодой такой, русый-русый, я ему говорю, ты бульон-то попей, пока он горячий, пирожки потом съешь, и не ходи к баптистам. Зачем тебе, сам подумай, здесь с Павурицкого и налево, еще метров 100 и снова налево, у Макдоналдса, бывшее трамвайное депо. Да ты знаешь, наверное, церковь там восстанавливается, как же ее? Дмитрия Солунского. Кажется, да, Дмитрия Солунского. Это там мне сказали. Радоваться нужно, что онкология, что кранты. Помнишь, рассказывала? Радоваться, а не об исцелении просить. Представляешь? Так вот, я ему говорю, ты сходи, сходи туда. Там бомжам работу дают. Лед колоть, мало ли что. А он мне, ты ангел, да? Ангел, а кто же? Не Соломея на пиршестве Ирода. 29 августа по Юлианскому, 11 сентября по новому календарю, не Суламиф, восходящий от пустыни, как бы столбы дыма, дыма котельных, не европеянка нежная, просто соломинка в неугасимом огне его. А что? 30 лет осталось, ну 50, вставляет отец Андрей, разрезая фаршированный рисом с морковью постный перец. Профессор Осипов, семинаристом на лекции об Антихристе, так прямо и говорит. Вы, мол, сами его увидите и с хоругвями встречать выйдете. Отец Анатолий, вам чай или кофе? А вам, отец Константин? 30 лет, 50 ли, но я, властью мне данной, расскажу тебе, как разгоралась неделю назад. Блекла и снова появлялась, то здесь, то там, молоком убегала, ходила за мной по пятам, колыхалась лучами зеленоватыми, словно соломенный смутный навес на ветру, сияние в Салехарде. А теперь музей краеведения, где описываемое передается отрывками диалогов на пересечении взглядов и голосов. Мост без бортов, городишко внизу, церковь, взорванная давно. А вон громоотвод, видишь? Знаешь, что такое громоотвод? Это проволока, чтобы молния уходила в землю. Развалившийся надвое клен, блестящий изнанками листьев, мокрая зелень, песок, гаражи. А что здесь раньше-то было? Раньше-то музей раньше был, краеведческий. А истории нашего края? Музей краеведения. Очень хороший музей, между прочим. Да, Нина? А до этого церковь была. Чучело оленей и птиц, стеклянный, но взгляд, хоровод безголовых туловищ в сарафанах, под пунцовыми облаками и розовощекими ангелами, оползающий снег, перья, подернутых копотью крыльев, выцветшие струйки бегут из-под шляпок гвоздей, вбитых в ступни, сухие бессмертники всюду, видимость близится к нулевой. Похмельные головы призывников, согнанных на траурный митинг, густо белы, нет, серы, и вот-вот растворятся в сумерках. Все куда-то летит, проваливается вместе с землей, ставшей пухом генсеку, пухом венериной колесницы, тоже разбитой. Взгляни, вот обломки колес, кузовка под стеклом. Что он там говорит, подполковник, что он несет там с помоста? Величайший из полководцев, приидите, соберитесь все, и же благочестно в житии пожившие. И восплачете о душе, отчужденной славы Божия и работавшей студным демоном со всяким тщанием. она нашла мертвого лебедя возле пруда, и тот мальчик, она говорит, ему было лет 10, откуда ей знать? А ведь точно, прошло 10 лет. Короче, тот мальчик, назвавшийся ее братом, он ей говорит: «Ты не плачь, лебедь не мертвый, он оживет». Представляешь? Холм с кумачевой фанерной тумбой, дождь, ручьи, сорванные ветром венки, жалкие грязные вьюнки из салфеток, сугробы полярной весны, свет и холод, холод и свет, разведенные на молоке краски, яблоко, падающее в 8 утра, в ладонь спящей в саду в гамаке невестки умершего. «Да», — подтверждает голос, — «да, ты опять залетела, эту девочку ты сохранишь». И очень, матушка, важно записки подавать почаще. Одна раба Божия рассказывала, умер у нее зять. И вот снится ей, будто лежит он как бы в чулане каком, не то в погребе, темень, самого чуть видно, тело в язвах, места живого нет, черный весь, как головешка. Она давай молиться, записки подавать, и что вы думаете? Снится он ей опять через год, половина яс уж сошла, кожа розовая, все записки. Идолы самоедов и круглые, как луна, как дневная луна весной, белой ночью, лагерные противоморозные маски, ржавый фонарь, летучая мышь, кукла, найденная неподалеку от сваленных в кучу, детских крестов и гробов, выбеленных мерзлотой. Кажется, там работали военнопленные немцы. Иначе с чего бы кресты? Да и фото для Шпигеля. Мне вот мост всю дорогу снится. В детстве часто ходил по нему одноклассник Вовка Овечкин. Жил на той стороне, на улице Фарфористов. Мост высоченный, борта повыбиты. Лед уже 10 лет не убирали. Скалывать некому. Скользко и ветер. Составы внизу, темнотища, сугробы на крышах, похоже на рвы, снегом засыпанные. Ненецкое кладбище, тряпицы на ветках полярной ивы и черные, красные, выгоревшие за 3 года, ленточки в сквере за белым домом. А знаешь, что такое мост? Мост, который тебе снится. Иисус говорит: «Мир сей мост, проходи по нему». И не строй себе дома. Арабская надпись, оставленная на обломках моста, у Мережковского прочитала. Город, пишет, построил какой-то монгольский завоеватель, и тоже одни развалины остались от города. Музей краеведения — очень хороший музей. Он закрылся давно. Музы окраин, музы в застиранных сарафанах, безголовые музы покинули мир. Разбрелись по лесам чучела оленей, лисиц, кабанов. Гуси-лебеди растворились в фольклорном небе. И только глаза этих чучел, глаза мерзлоты, глаза старика из Олимфа, раба, приколоченного ко кресту, дабы Парасий Эфесский убедительно изобразил муки страдающего Прометея. «Парасий, я умираю. Вот-вот, оставайся таким». Эти и многие другие стихи, несмотря на узнаваемые бытовые реалии, могли бы показаться поэтически отвлеченными относительно повседневной реальности. Некоторые из наших общих знакомых так их, собственно, и воспринимают, обнаруживая наличие отвлеченных поэтических понятий даже там, где их связь с бытовой реальностью явно прочитывается, и даже там, где их вообще нет. Однако это не так. Парадоксы современного эклектического сознания, отображаемые другими поэтами на более поверхностных уровнях, воплощаются у Кравцова в виде очень точно зафиксированных болевых точек, даже узлов, не могущих быть развязанными ввиду исчезновения моральных критериев, которые могли бы в этом случае быть призваны на помощь, а следовательно и предложение на рассмотрение читателю простых лобовых решений, которое предлагает ему, например, рифмованная православная публицистика. Впрочем, и некоторые тексты Кравцова можно воспринимать как своеобразную, осложненную многочисленными ассоциативными ходами, переосмысленную публицистику. Например, стихотворение «Юные сюрреалистки с головами цветами» и другие частичные галлюцинации. Но если бы дело разрешалось так просто, то и более просто, например, звучали бы тексты Кравцова, усложненность которых проистекает именно из-за усложненности окружающей жизни вследствие грехопадения человека, а не из запутанности авторского поэтического взгляда или сознания. Хотя и это, честно говоря, в этих текстах присутствует. Об этом более подробно мы и поговорим в следующей передаче.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Новоселки. Добираться туда легко. В 9 вечера садишься на поезд, в 3 часа ночи слезаешь. 1,5 километра по шпалам, столько же через лес, вот и весь путь. Брошенное поле, брошенная деревенька, на краю которой некогда стоял жилой дом. В пору молодости своей, когда я познакомился с дедом Сережей и его старухой, были они уже людьми опустившимися. Не то чтобы совсем потеряли интерес к жизни, нет, что-то ели, что-то пили, слушали радиоприемник, даже мылись, наверное, иногда. Однако они позволили жизни своей сделаться безобразным. Сережа уже почти не надевал протез. Лежал целыми днями в грязной постели, курил, кашлял, плевался. Бабка хотя и совершала кое-что по хозяйству, но без усердия. Посуду она не мыла. Суп всякий раз варился в одном чугунке и разливался в одни и те же тарелки. Стирала ли она, не знаю. Да и все в доме у них было опустившимся. Кобель, матерый гончак, если случалось ему оказаться в избе, мочился на пол. Кошки бродили по столу, добирая объедки. Тараканов расплодилось такое множество, что они шуршащей коростой покрывали стены и потолок, кишмя кишели в дедовой койке, и он их разве что с лица прогонял. Электричества в доме не было. Отрезала власть. Керосин у стариков не водилось. Так что жили они без света. Ни разу не слышал я, чтобы вели они между собой человеческие беседы. Только ругались. Грязно и равнодушно. Сережа кашля, бабка тонким гнусавеньким голоском. Останавливаться у них не было никакой возможности. Предпочтительнее оказывалось ночевать в полуразвалившихся избах брошенной деревни по соседству. Но, наведываясь в те края, я всегда заходил к Сереже, оставлял батарейки для приемника и фонаря, чай и, быть может, еще что-нибудь по мелочам. Жизнь стариков делалась все более мерзостной. Наконец старуха не выдержала и ушла к сестре, в деревню 10 километров. Потом сгинул кобель. Самостоятельно гоняя зайца в ночи, он вылетел к железнодорожному полотну и остановился, чтобы пропустить поезд. Однако это был не обыкновенный поезд, а снегоочистительный, чего пес по азартности своей не заметил. Краем выдвижного бульдозерного ножа его и ударило. Совершенно одичав от тоски, дед разыскал свою бабку и поджег избу. Люди спаслись, но изба сгорела. Был суд. 2 года тюрьмы и 1000 рублей компенсации. Пустился дед Сережа отбывать срок, старуха же вернулась к кошкам и тараканам. Вскоре она сама выплатила сестре причитающуюся сумму. Что-то продала, сколько-то заработала на бруснике, о чем-то она, вероятно, могла договориться и по-родственному. Через год Сережа вернулся, совсем блатной, с наколками, покрывавшими чуть ли не все его тело, за исключением, понятное дело, отсутствовавшей ноги. А через какое-то время оба они убрались со света. Дед приставился здесь, и последние его слова были матерными. Старуха тихохонько отошла в новой избе сестры. Печально, конечно, что жизнь этих людей так омрачилась к своему завершению. Печально, что не осталось от них ничего, даже тараканов с кошками не осталось. Я был там недавно. На месте дома груды печных кирпичей да несколько поблескивающих, хромированных металлом протезов, о которых дед Сережа, помнится, говорил, что они один другого не складнее. Всем им он предпочитал деревяшку. Кто и зачем спалил их дом, неизвестно. Скорее всего, кто-нибудь из местных. Обычно подобные занятия у тех молодых подвыпивших трактористов. Может, человек и родом из этой деревни был, Новоселковской. А вот, чтобы уж никому не досталось ни обогреться, ни переночевать, гораздо мы, как известно, землю свою поганить. Сидя на валуне, подпиравшем некогда угол избы, я не без растерянности взирал на уголье. Как же так? Что-то было, а теперь нет. Глупая, конечно, растерянность. Да разве привыкнешь? Тоскливо ведь. Тут, само собой, воспоминания кое-какие промелькнули. И вспоминалась все одна пакость, как дед рассказывал про некогда соблазненную им девицу-учительку, присланную из города. Старуха слушала все это с очевиднейшим равнодушием, а потом, широко зевнув, добавила, что колхозный бухгалтерши трое детей, а обличием все в гады этого. Как коршун курицу прихватил, а я, увидев, бросился было из дома с ружьем, да старуха не выпустила, загубишь курицу. В конце концов и курица сдохла, и коршун улетел, чтобы потом в мое отсутствие извести всех остальных кур. Вспоминал сонмище кошек. Сережа держал их вроде как для промысла. Шапки шил. «Хоть черную шапку шить», — говорил он мне при каждой встрече. «Красивая будет! Видал, какая у кота шерсть? Блескучая, густая, ворсистая. Надо, чтобы он котят чернявых добавил. Тогда я и его в расход пущу. Старый, зажился!» Свесив с печи лобастую голову, кот устало и снисходительно щурил глаз. За многие годы он выдал лишь одного отпрыска своей масти. Остальные рождались пестрыми или рыжими. Из них-то дед и шил шапки, воротники, рукавицы. Однако, как только Сережа помер, косяком пошли беспросветно черные. Вспоминались и тараканы. Бывало, зимой, прежде чем обуться, в валенке приходилось вытаскивать морозные сени. Тараканы из валенок ползут и ползут, доверху доползают. Тут в них что-то щелкает, жизнь выключается, и они летят на пол, кошки только успевают подбирать. И что интересно, живых тараканов кошки не трогали, зато мороженых до драки доходило. Какая тут кулинария сокрыта? В общем, одна дрянь вспоминалась. Хорошего? Ничего. Но почему-то не покидало и не покидает меня теплое чувство к этим прозябавшим в мерзости старикам. Что-то к ним притягивало всегда. Какой-то свет от них исходил. Не яркий, может быть, но все-таки. Не знаю, что было его источником, не знаю. Но вот ведь держались они друг друга всю жизнь. И дома своего, и своей земли. Не стало их, и место это обезжизнило. А когда-то, отстояв тягу, сходили здесь у мосточка через ручей охотники. Было нас человек 5-7. Из разных городов, в разных деревнях останавливались, а собирались, надо же, именно здесь. Встретимся, постоим, поговорим об охоте, узнаем, кто как провел год, осенью и зимой редко кому доведется встретиться. Это уж 10-дневный весенний сезон вместе всех собирает. Стоим, разговариваем тихонько, потом расходимся кто куда. А когда дед Сережа ушел, мы и встречаться перестали. Вроде и старик этот не нужен никому был, а вот надо же. И пока еще были живы мы все, и каждый год по весне наведывались в новоселки, но встретиться друг с другом, как прежде, уже не могли. Стоишь на тяге, слышишь за высоковольткой «бах!» — это стал быть Петр Сергеевич. Дочь его, помнится, рожать собиралась, теперь внук или внучка в первом классе поди. А вот реки зачастила пятизарядка Антона Романовича, какие-то у него там сложности в министерстве были, чем, интересно, дело кончилось, хотя он, наверное, уже на пенсии. А то ночью, поезда дожидаясь, под единственным станционным фонарем столкнешься с небритым мужичонкой, рюкзак у него даже на вид трудноподъемный, пара глухарей точно есть, и в вагоне уже сообразишь. Витюха, шофер из Твери, он тебя тоже признает, поговоришь, выяснится, что, похоже, остальные ребята были, но это так, по догадкам, по слухам, а верить он никого не видел. Вот и я никого, кроме него, не видел. И никогда больше не соберемся мы у мосточка через ручей. Впрочем, и самого мосточка давно уже не было. Раньше Сережа его подновлял, хоть кое-как, но починивал, совсем нарушиться не давал, а без старика обвершал мосток и струхлявился, и смыло его весенней водой. Нет, теплился огонек в этой лампадке. Хоть и перепачканная она была, а теплился. И ведь не то важно, что перепачкано, а то, что не угасал. Это важно и удивительно, ведь столько невзгод было брошено на Сережину мужицкую голову, на Сережины крестьянские плечи. «Жизнь обычная», — говорил он, — «как у всякого деревенского, а ногу на войне потерял». И родни у них на земле не осталось, и могилку их отыскать мне не удалось. А вот уж и старухина имя забылось. Однако несправедливо будет, если память о них сотрется, исчезнет совсем. Несправедливо.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.